Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Сегодня мы будем рассуждать с вами над библейскими текстами, записанными в Евангелии от Матфея в 6 главе. 22-23 стихи прочитаем. Евангелие от Матфея, 6 глава. Это Нагорная проповедь Иисуса Христа, где самые драгоценные Его наставления записаны. 6 глава, 22-23 стихи. «Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то и все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма? Светильник для тела есть око». Не совсем понятный текст. О чем же Иисус Христос здесь хочет сказать? Светильник. В библейские времена светильник имел очень большое значение. Вы представляете, ночью, если вы выходите за свою палатку или за свою хижину, нет фонарей, уличного освещения, ничего нет. Без светильника вам сложно очень не попасть в какую-то беду. Помните притчу о 10 девах? Они со светильниками шли вечером на брачный пир. Но светильник не является светом. Светильник может гореть, а светильник может не гореть. Он может свою функцию выполнять, а может не выполнять, или выполнять не очень хорошо. Светильник для тела есть око. Вот глаза являются светильником. Скажите, о чем Христос говорит? Вообще, вам приходилось в жизни наблюдать, что два человека смотрят на одну какую-то картину, а видят разные вещи? Есть даже так называемые двойственные фигуры. Возможно, вы видели, слышали, известные они. Давайте мы посмотрим две такие фигуры двойственные. Вот скажите, что вы видите на этой фигуре? Молодую девушку или грустную бабушку? Кто видит только девушку? Так, кто видит только бабушку? Так, есть. А кто видит двоих? Вот смотрите, мы смотрим на одну картину. Но одни люди видят одно, а другие люди видят другое. Да. Вот. Вот если вы увидели бабушку, вам уже трудно девушку увидеть. Если вы увидели девушку, вам уже трудно бабушку увидеть.
Так. Вот это девушка в профиль, а бабушка вот нос, вот рот, вот подбородок.
Но и после этого некоторые увидели, некоторые не увидели. Но вы ловите себя на мысли, что вам нужно переключиться, чтобы либо одну увидеть, либо другую увидеть. Давайте еще один слайд посмотрим. Здесь заяц или утка? Здесь попроще. Кто видит и того, и другого? Есть люди. Кто видит только кого-то одного? Есть, да. Глаз один и тот же. Просто либо это уши, либо это клюв. Смотрят в разную сторону. Можем ли мы смотреть на один и тот же предмет, а видеть разные вещи? Можем. От нашего восприятия того, что мы видим, очень много зависит. Спасибо большое. Итак, это физическое наше зрение. И вот мы иногда спорим друг с другом, а на самом деле и один прав, и другой прав. Просто один видит одну часть картины, другой видит другую часть картины. И вот если наше око чисто, мы не будем спорить друг с другом, мы стараемся понять друг друга, мы постараемся вопросы задать друг другу, а как, а где, а подожди. А если наше око нечисто? А, конечно, под оком подразумевается здесь не физическое зрение, то мы будем доказывать свою правоту. Я прав, потому что я прав, или ты не прав, потому что я прав, а ты со мной не согласен. Да, есть два мнения. мое и неправильное. Но Иисус Христос, конечно же, не о глазах говорил. Вы знаете, что часто в Библии глаза употребляются не в буквальном смысле. Какие глаза или очи в Библии, вы знаете, встречаются? Завистливое око. Из сердца исходят там всякие нехорошие мысли, дела и завистливое око. Еще какое око? Лукавое око. Светлое око, темное око. А Соломон пишет в притче 6.17, глаза гордые. Вот то, шесть чего, что Бог ненавидит, глаза гордые. Мы понимаем, что не о физическом зрении, не о способности физической видеть Господь говорит, о чем-то большем. Светильник для души есть око. Эти слова не просто вырваны из контекста, а они связаны с теми текстами, которые перед ними записаны. Давайте еще перед этими текстами три текста прочитаем, с 19 по 21. В связи с чем Христос эту иллюстрацию провел. 19 стих, это 6 глава Евангелия от Матфея. «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут, ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет». У каждого из нас есть сокровище. У каждого из нас есть нечто самое ценное в жизни, о чем мы думаем, о чем мы переживаем, о чем мы беспокоимся. Это может быть что-то ценное, либо малоценное. Это то, к чему привязано наше сердце. Детская игрушка сама по себе, может быть, стоит очень мало, но для ребенка она может значить намного дороже целого состояния. Вы согласны? Для него это сокровище. И совсем не важно, какова ценность. Я хочу один пример привести. Возможно, вы его слышали. Маленький мальчик подошел к вазе, которая являлась реликвией домашней. Из поколения в поколение проходила. Это очень дорогая ваза. И он опустил туда монеточку. А потом решил достать. Засунул туда ручку. А высунуть не может. Маму позвал. Мама попыталась. Не получилось. Папа на подмогу пришел. Опять не получилось. А что делать? Надо спасать ситуацию. Ну а что делать? Мама с папой посоветовались. Ну придется вазу разбивать. А как же ручку-то вытащим мы оттуда? Ну уже, ладно, сыночек, давай последнее, еще разочек попытаемся. Мама говорит, ну расправь ручку как можно, вот вытяни пальчики, ладоньку расправь. А он говорит, мам, я не могу. Как? А там у меня денежка, я ее уроню. Да, как расправить ручку? Туда-то он просунул, а обратно не может. Нашим сокровищем может любая вещь быть, любое увлечение, то, за что мы хватаемся в этой жизни, чем мы дорожим и не можем отпустить. Это может быть наша работа, это может быть телевидение, сериалы, это может быть интернет, это вообще могут быть какие-то футбол, хоккей, вы знаете, болельщиков, которые без этого жить не могут. Что угодно. Может быть, это просто маленькая монетка, может быть. Все зависит, какими глазами мы смотрим на эту монетку. Все зависит от того, что мы видим. Два человека могут смотреть на эту монетку разными глазами. Для одного она будет очень много стоить, а для другого – ничего. Но если для нас эта вещь, это сокровище, за которое мы ухватились, это самое ценное, мы будем об этом думать, переживать, беспокоиться. Мы будем ложиться спать, думая об этом. И вставая, будем также думать об этом. И что интересно, у каждого из нас есть сокровища. И Христос не говорит, не собирайте себе сокровища. Потому что мы все равно будем собирать. Мы так устроены. Он говорит, собирайте нужное сокровище и храните его в надежном месте. Не собирайте на земле сокровища, потому что здесь все временно, все непостоянно, и все будет потеряно рано или поздно. собирайте себе сокровища на небе. Оно никогда не исчезнет. Что является нашим сокровищем? У каждого из нас есть сокровище. Это бесспорный факт. Мы просыпаемся, об этом думаем. Мы ложимся спать, об этом думаем. Мы переживаем. Для кого-то это материальные ценности. Сокровище земное. И, может быть, этому есть оправдание. Мы думаем о том, как мы будем жить, выйдя на пенсию. Как дети наши будут жить. А если мы заболеем, что случится? Нет, конечно, у нас должно быть на черный день небольшой запас средств. Если это возможно, мы должны это иметь. Но всю жизнь посвятить переживаниям о завтрашнем дне, Христос говорит, это неправильно. Господь заботится о нас. Мы должны со своей стороны сделать все возможное, а остальное предоставить Господу. И Господь позаботится. Один человек сказал так: «Я прожил долгую жизнь и не видел праведника, просящим кусок хлеба». Господь заботится о тех людях, которые доверяют Ему. «Ищите прежде всего Царство Божие». Эта глава заканчивается словами. «И правда Его, все остальное приложится вам. Посмотрите на птиц, как они не сеют, не жнут, а Отец Небесный их кормит. На лилии, цветы полевые, посмотрите». Это все в этой главе, это все в этом контексте, в связи с нашими глазами, в связи с нашим духовным зрением. Куда мы смотрим? Где наше сокровище? Что мы ценим дороже всего в этом мире? Вообще, наше око, духовное око, оно здорово, чисто, или оно не показывает нам всю картину, как она есть? Мой отец имел хорошее чувство юмора. И когда его призывали в армию, нужно было пройти медкомиссию, вы знаете. И вот он заходит в кабинет окулиста, окулист спрашивает: «Ну, проходи, проходи, на что жалуемся?» Отец говорит с улыбкой: «Знаете, что-то со зрением у меня не в порядке». Окулист проверил, говорит: «Ну, я не вижу никакой проблемы. В чем? На что вы жалуетесь? Все нормально?» Отец говорит: «Понимаете, вот мне многие люди говорят, что я на этот мир смотрю какими-то другими глазами. Может быть, вы мне поможете понять, почему я другими глазами? Я как христианин на этот мир смотрю другими глазами. Что, у меня другие глаза? Идите, это не ко мне вопрос. Но вопрос к нам, дорогие друзья, сегодня. Мы с вами какими глазами смотрим на этот мир? На то, что Бог сотворил, какими глазами мы смотрим? На то, что Бог нам подарил. Два человека смотрят на один и тот же стул. И оба сходятся во мнении. Этот стул сделал хороший плотник, прекрасный, хороший стул. Конечно же, у него есть Творец, тот, кто сотворил его, тот, кто его смастерил, мастер. А потом эти же два человека смотрят на дерево, из которого этот стул был сделан. И один говорит: «Это дерево Бог создал». А другой говорит: «Нет, оно само выросло. Из ничего. Просто так. Дерево могло вырасти, а стул появиться не мог». Что ценнее, что сложнее устроено? Даже дети видят, что дерево. Почему взрослые люди не видят? Вспоминайте вот эти картиночки. Мы можем смотреть на одну и ту же вещь, но одни люди видят одно, а другие другое. Все зависит от нашей способности восприятия окружающего мира. Неверующий человек – это тот человек, который смотрит на картину, но не видит целиком эту картину. Он видит только часть, а вторую часть не видит. Не знаю причину. Либо, ну, причина одна – что-то со зрением не в порядке, с духовным зрением. Поэтому пророк Исаия говорит в книге пророка Исаия, 6 глава, 9-10 стих: «Пойди, скажи этому народу, слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите». Да, апостол Павел пишет в послании к римлянам в 1 главе, в 20 стихе: «Ибо невидимое его, вечная сила и божество – от создания мира через рассматривание творений видимых. Так что неверующий человек не имеет ответа. Он может видеть, он просто не хочет видеть. Иной человек видит и одно, и второе, но просто он делает вид, что он видит только одно, а второе не видит, потому что ему невыгодно, ему неудобно второе видеть и признавать второе. Поэтому человек избирает иногда сам, что ему видеть. Увидите, будете смотреть и не увидите. Скажите, библейские примеры вы можете привести, когда человек смотрел и не видел? Или видел не то, что нужно было видеть? Священники, книжники, фарисеи видели Христа. Они читали пророчества Ветхого Завета, одни и те же пророчества, где было сказано и о страдании, и о славе. Но вот они выбрали все тексты о славе, а все тексты о страдании они отложили в сторону. И они нарисовали в своем воображении такого мессию, который не соответствовал действительности. Они смотрели и не видели. Они смотрели на Иисуса Христа и не видели в нем ценности. Не видели в нем драгоценной жемчужины. Иисус Христос не был для них сокровищем. Он был слишком чистым, слишком праведным, слишком честным, слишком любвеобильным. У него не было гордыни, у него не было заносчивости, зависти. И вот такой Мессия, такой царь им не нравился. Агнец, кроткий, простой, им не нравился такой царь. Им нужен был властный, такой, как они сами. Они нарисовали в своем воображении ложного Бога, и они поклонялись этому ложному Богу. А давайте вспомним первую супружескую пару на земле. Ну, больше женщину. Ева, помните? Бытие, третья глава. Книга Бытие, третья глава. Читаем с первого стиха. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю?» Что Ева ответила? Плоды деревьев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. Смотрите, как интересно змей подошел. Он подошел и сказал, Бог вам запретил вкушать плоды вообще со всех деревьев, он вас не любит, вам вообще плоды нельзя, такие вкусные, такие прекрасные. Он издалека зашел, он исказил Слово Божие, чтобы Ева вступила с ним в дискуссию. А когда Ева сказала, нет, плоды можем кушать только от одного дерева, Господь запретил нам, она вступила в дискуссию с искусителем. И тогда следующий, что сказал искуситель? Ева, Бог вас обманул, поверь мне. Это самое лучшее, что есть в этом мире. В этом секрет вашей жизни, счастья, благополучия. Если ты вкусишь от этого плода, то ты будешь как Бог. Ты сама сможешь творить такие деревья. Бог просто не хочет иметь себе равных, конкурентов. Он поэтому оставил для себя этот плод и вам не рекомендует. Если, Ева, ты будешь послушна, беспрекословно слушаться Господа, то ты никогда не будешь счастлива. Ты никогда не поймешь, что значит настоящая жизнь. И дальше что мы читаем? Шестой стих. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание». Что увидела Ева? Она увидела, что змей-то оказывается друг, а не враг. Змей-то оказывается ближе ей, чем Бог. Змей-то, оказывается, всю правду ей рассказал, а Бог-то ей не сказал всей правды. Так если уже с кем-то и дружить, лучше со змеем я буду дружить, чем с Богом. И увидела, и поверила Ева, что дерево приятно для вас, дает знание. И поэтому что она делает? Срывает плоды, ест, а дальше дает мужу, и он ест. Ева то, что видела, это соответствовало действительности. Она видела, что змей – это ее друг. Она увидела, что Бог ей сказал неправду. Она разочаровалась в Боге. Она видела, что дерево прекрасно. Но ее зрение какое было? Духовный взгляд каков был в этот момент? Видела она, что как следствие вкушения этого плода ее старший сын убьет младшего сына. Она видела горе, слезы, скорбь, все, что будет результатом этого непослушания. Нет, она этого не видела. У нее не было духовного видения. Она взяла плоды, ела, и Адам тоже ел. Дьявол не изменился. Он и сегодня старается убедить человека в том, что только после того, как ты вкусишь запретный плод, начнется настоящая жизнь. Только после того, как ты оставишь все религиозные предписания в стороне, все ограничения божественные забудешь, откроются глаза твои, и все прелести жизни ты вкусишь. А до тех пор, пока ты послушен Богу, ты несчастен. И дьявол нашептывает, только у него есть искушение на любой вкус, только один грех, только одна затяжка, только один раз, одна доза, только одна рюмка, и все проблемы исчезнут. Вы знаете, пьяному море по колено, у него нет проблем. Но он не говорит, что потом откроются глаза, и ты протрезвеешь. Только одна измена. И в момент делания греха человеку кажется, что он вступает в высшие сферы божества. Он испытывает наслаждение и радость, и на самом деле вот она жизнь. Вот оно счастье. Но когда похмелье проходит, мы читаем 7 стих, Бытие, 3 глава, 7 стих. «И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги». Они узнали правду. Апостол Павел пишет церкви в Коринфянам, 2 Коринфянам, 11 глава, 3 стих. «Но боюсь, чтобы как змей хитростью своей прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе». Сегодня сатана предлагает всевозможные ложные учения. Мы не будем их перечислять, их масса, на любой вкус. И апостол Павел говорит, «Молюсь и боюсь, чтобы умы ваши не повредились. Вы видите все так, как оно есть? Или вы считаете, что сатана ваш друг?» Тот, кто рассвирепел и пошел вступить в брань с церковью, кто хочет разрушить церковь, вы считаете, что это ваш друг? И вы вступаете в диалог, и вы будете слушать его? Если око твое худо, то все тело будет темно. Последствия будут плачевные. Не только в этой жизни, но и в вечности. Давайте вспомним еще одного человека. Вы его помните? Валаама, человека, который хвалился своим зрением, духовным зрением. Числа 24 глава, 3 и 4 стихи. Валаам сам о себе как говорит? Так говорит Валаам, сын Виоров. Числа 24 глава, стихи 3 и 4. Что он о себе здесь говорит? Говорит, муж с открытым оком, говорит, слышащий слова Божии, который видит видение всемогущего. Помните опыт этого человека? Мы не будем все зачитывать, но давайте вспомним. Валаам пошел к царю Моавитскому Валаку для того, чтобы проклясть Израиль. А Валак обещал много денег за это. И этот путь не был угоден Господу. Поэтому Господь ангела своего послал. Давайте откроем лучше эту историю. Числа, 22 глава. Прочитаем некоторые. Книга чисел, 22 глава. Потому что лучше, чем здесь написано, не скажешь. Книга чисел, 22 глава. Так, с 21 стиха. 21, 20, 22, и потом с 27 по 34 будем читать. Валаам встал поутру, оседлал ослицу свою и пошел с князьями моавитскими. Ему захотелось подарки получить, богатство получить от царя моавитского. И воспылал гнев Божий на то, что он пошел, и стал ангел Господень на дороге, чтобы воспрепятствовать ему. Он ехал на ослице своей, а с ним двое слуг его. 27 стих читаем. Ослица, увидев ангела Господня, легла под Валаамом, и воспылал гнев Валаама, и стал он бить ослицу. И отверз Господь уста ослицы, и она сказала Валааму, что я тебе сделала, что ты бьешь меня уже третий раз. Валаам сказал ослице, за то, что ты поругалась надо мной, если бы у меня в руке был меч, то я теперь же убил бы тебя. Ослица же сказала Валааму, не я ли твоя ослица, на которой ты ездил с начала до сего дня? Имела ли я привычку так поступать с тобою? Он сказал, нет. И открыл Господь глаза Валааму, и увидел он ангела Господня, стоящего на дороге с обнаженным мечом в руке, и преклонился и пал на лицо свое, и сказал ему ангел Господень, за что ты бил ослицу твою вот уже три раза? Я вышел, чтобы воспрепятствовать тебе, потому что твой путь неправ предо мною. И ослица, видев меня, своротила от меня вот уже три раза. Если бы она не своротила от меня, то я убил бы тебя, а ее оставил бы живою. Вспоминаете детскую историю? Иногда Господь препятствия нам на дороге ставит. А мы пытаемся перешагнуть, перепрыгнуть через это препятствие. А мы ропщим, а мы негодуем на людей, на обстоятельства, на погоду. А Господь говорит, да подожди, подожди. Ты видишь на самом деле то, что животное бессловесное видит? Или ты уже настолько ослеп, что сокровища временные, земные тебя настолько ослепили, что ты ничего уже больше не видишь? Это я вышел воспрепятствовать тебе, потому что твой путь неправ предо мною. 34 стих. И сказал Валаам ангелу Господню, согрешил я, ибо не знал, что ты стоишь против меня на дороге. Итак, если это неприятно в очах твоих, то я возвращусь. Вы историю знаете, возвратился Валаам?
Нет.
Не возвратился. И как закончилась жизнь Валаама? Где? Иисуса Навина, 13 глава, 22 стих мы читаем. Валаама, сына Виорова, прорицателя, убили сыны Израилевы мечом. Он пошел туда, он научил моавитян, как ввести в грех израильтян, чтобы Господь от них отступил. Все так и произошло. Началась война, и в этой войне погиб величайший пророк. Так и не воспользовался своими сокровищами, которые царь Моавитский ему подарил. Книга Откровения, 2 глава, 14 стих. Это уже наставление для нас. Откровение, 2 глава, 14 стих. «Но имею, ангелу Пергамской церкви напиши, имею против тебя, потому что есть у тебя там держащееся учение Валаама». Что Господь говорит? У тебя там, в церкви, среди верующих людей, есть те, кто держится учения Валаама. Скажите, в чем заключалось учение Валаама? Учение Валаама заключается в следующем. Возможно наслаждаться всем, что предлагает этот мир, взять из этой жизни все, что ты хочешь, прожить эту жизнь в свое удовольствие, а потом за тебя помолятся, или перед смертью ты сам успеешь помолиться, а Бог будет снисходителен к тебе, и в конце жизненного пути, к короткому промежутку твоего времени, который ты прожил в свое удовольствие, плюс к 70 годам твоим, добавит еще и вечное царство. Он же добр, он же благ, он снисходителен. В это учение Валаама. Можно прожить земную жизнь в погоне за мирскими наслаждениями, а потом еще вдобавок и Царство Божие получить по благодати Божией. Держащиеся учения Валаама не видят опасности, и они уклоняются от веры и сами себя подвергают многим скорбям. Ну, еще одного давайте вспомним представителя из Нового Завета. Скажите, что вы об Иуде можете сказать, ученике Иисуса Христа? Каково его зрение было, его видение ситуации? Почему Иуда решил предать Иисуса Христа за 30 серебряников? Своего лучшего друга, наставника и учителя предает за 30 серебряников. А затем берет эти серебряники, идет в храм, бросает к ногам священников и говорит: возьмите ваши деньги, они мне не нужны. Скажите, что произошло? Ему нужны были эти деньги? Ну, в принципе, это неплохо. Но у него какой-то план в голове был, который не сработал. Он, Иуда был очень смышленный человек. Он был уверен, что поступает правильно и не будет сожалеть об этом. Он был уверен, что мудро поступает. Он все просчитал, все предусмотрел. Ведь Иисуса Христа несколько раз пытались побить камнями, убить. Он всегда уходил. Он по морю может ходить, он может уйти от врагов своих, он может избежать любой опасности. Он же Сын Божий, он же Мессия. Иуда не верил, что Христос позволит арестовать себя. И более того, а если он не позволит арестовать себя, он вынужден будет освободиться. Может быть, это и есть тот момент, когда он воцарится. Христос такой скромный, что добровольно он не взойдет на престол. Ему нужно помочь, нужно провокацию создать. И затем Иисус Христос вынужден будет проявить свою силу и воцариться. И еще и спасибо мне скажет, что я помог ему взойти на престол. Так Иуда все, скорее всего, поразмыслил. По крайней мере, в книге «Желания веков» я нахожу такой комментарий. Но когда Иуда наблюдал, что Иисуса Христа связали, и Христос позволил себя увести, а затем его начинают бичевать, а Иисус Христос не освобождается, Иуда был потрясен. Почему Иисус не освобождается? Почему он не превратит в ничто все заговоры своих врагов? Проходил час за часом, Иисус переносил терпеливо все оскорбления. Страх охватил предателя. Я читаю из книги «Желания веков», страница 720 оригинала. Страх охватил предателя. Он ужаснулся, что предал своего наставника на смерть. Бросившись к судейскому престолу, он швырнул к ногам священника те монеты, которые заплатили ему за предательство. И схватил Каиафу за край одежды, умоляя освободить Иисуса. «Согрешил я, предав кровь невинную», — сказал Иуда. На что Каиафа ответил: «Что нам до того, смотри сам». Священники презирали предателя в душе. Они его использовали, но он им не нужен был. «Смотри сам, это твои проблемы». Тогда Иуда бросился к ногам Иисуса, объявляя его Сыном Божьим, умоляя освободиться от уз. Но Иисус, посмотрев на Иуду со страданием, ответил: «На сей час я и пришел. Как же сбудутся Писания?» Иуда, видя, что и все его мольбы напрасны, выбежал из зала суда, восклицая: «Поздно, слишком поздно». Стать свидетелем распятия Иисуса было выше его сил. Отчаяние овладело им. Бросив серебряники в храме, он вышел, пошел и удавился. Иуда любил Иисуса, но деньги он любил больше. Слишком поздно Иуда прозрел, слишком поздно смог понять, увидеть, что деньги получены за предательство Иисуса, за предательство истины библейской, это не приобретение, а проклятие. Слишком поздно Иуда увидел. Если око твое будет чисто, то и все тело будет чисто. А если око твое будет худо, то вся жизнь твоя пройдет впустую. Об этом Иисус Христос сказал. Как мы смотрим на этот мир? Дальше, если мы прочитаем Евангелие от Матфея, следующие тексты за этими, Христос говорит, не можете служить двум господам, или одному будете усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и Маммоне. 24 стих этой же 6 главы Евангелия от Матфея. Не можете служить двум господам. У вас только один Бог должен быть, только один господин. А если у вас два господина, если вы ваш взгляд раздваиваете, одним глазом смотрите на землю, а другим на небо, то вы не сможете мудро поступить, потому что вы не видите картины в целом. У вас двоится все. Когда вы смотрите на два предмета сразу, то вы четко не видите ни один из них. Ваше зрение тогда расплывчато будет. Иисус Христос сказал, нам нужно сосредоточить свое внимание на чем-то, на одном. Собирайте себе сокровища либо на земле, либо на небе. Но не думайте объединить эти два сокровища и достичь одновременно. Если вы стремитесь сконцентрироваться сразу на двух идеях, сразу на двух вещах, это что-то напоминает шизофрению. В таком случае суждение будет ошибочным, а результаты плачевными. Свет и тьма не могут занимать одно и то же место одновременно. В нашей душе будет либо свет, либо тьма. Все зависит, какими глазами мы смотрим на мир, какими глазами мы читаем Священное Писание. Мы видим, что величайший пророк Валаам и талантливейший, способный апостол Иуда лишились вечности только потому, что их взгляд был неверен. Скажите, каково мое духовное зрение, духовное око? Давайте зададим вопрос. Недостаточно быть в церкви, 20-30 лет находиться в церкви. Этого недостаточно. Вопрос сегодня звучит, не являюсь ли я членом церкви. Вопрос звучит, как я воспринимаю действительность, реальность. Так, как Бог ее видит, или так, как мне это нравится. Мы можем смотреть на одну и ту же вещь, на один и тот же предмет. Читать одни и те же библейские тексты. Но один будет видеть одно, а другой другое. Почему? Христос отвечает в книге Откровения, 3 глава, 20 стих. Ты слеп, и поэтому ты не видишь то, что должен видеть. Советую тебе купить золото огнем очищенное, белую одежду и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Глазная мазь – это что? Глазная мазь в Священном Писании символизирует Святой Дух. Без силы Святого Духа, без помощи Святого Духа мы не сможем правильно понимать Священное Писание. Без просвещения Святым Духом мы не сможем смотреть правильно на этот мир и видеть Бога. Без влияния Святого Духа мы не сможем в нашем ближнем увидеть Иисуса Христа. Мы будем обижаться на людей, мы будем негодовать на людей, на обстоятельства. И мы не увидим, что Господь управляет нами. И любящим Бога все содействует ко благу. Если Святой Дух отвергается нами, то мы не сможем с великой радостью принимать те искушения и испытания, которые на нашем жизненном пути встречаются. Поэтому дьявол всеми силами старается внушить многим мысли, что Святой Дух – это не личность. Его вообще нет, Святого Духа. Потому что в таком случае мы будем обезоружены. Мы не сможем сопротивляться искушению. И мы не сможем быть победителями. Каково мое зрение? В завершение хочу еще один пример привести уже из нашей современной жизни. Человек один... каким образом был написан псалом «Там за закатом»? Известный в христианском мире псалом «Там за закатом вновь вспыхнет утро». Если мы не знаем, то можем его потом разучить. Это один из наиболее известных христианских гимнов. Его автор Вирджил Брок оставил следующий рассказ о написании этого гимна. Он говорит следующее. Этот гимн родился в 1936 году вечером во время беседы за обеденным столом после наблюдения за очень необычным заходом солнца на озере. Дальше он пишет: нашими гостями в тот вечер на озере, где наблюдали заход, нашими гостями в тот вечер был мой слепой кузен Харас Бэйр и его супруга Грейс. Казалось, что огромное водное пространство сверкало сиянием славы Божией. Однако над головой собирались нависшие грозовые тучи. Возвратившись в дом, мы сели за стол. И все еще обсуждая увиденное нами величественное зрелище, обсуждали. И он говорит: наш гость, мой кузен, он был слепым, незрячим. И он вдруг взволнованно заметил, что никогда прежде не видел более чудесного заката. Дорогой, вот этот хозяин отвечает: нас всегда поражает, когда ты говоришь о том, что ты увидел. Ты же слепой, ты же не можешь видеть. На что Харас, кузен его, ответил: а я вижу глазами других людей. И иногда мне кажется, что я вижу намного больше, чем зрячие люди. Хозяин говорит: как так? И слепой человек отвечает: я вижу не только прекрасный закат, я вижу даже то, что будет там, за закатом. В этот момент, говорит Вирджиния Брок, хозяин, в моей голове зародились первые строки этого гимна. И я пропел первые несколько тактов. Моя жена подхватила: великолепно, давай садись за рояль, давай напоем вместе, пока не забыл. Мы сели за рояль и спели первый куплет. Он родился. И вот как он звучал: там за закатом вновь вспыхнет утро, и в светлый рай нас Иисус ведет. Наш труд окончен и отдых мирный, там за закатом нас в небе ждет. Слепой кузен говорит: этого недостаточно. У вас обязательно должен быть куплет не только о закатах, но и о грозовых тучах, которые прогнали нас с этого озера. И слова очень быстро появились. Второй куплет. Там за закатом не вьются тучи, нет бурь житейских, страх не томит. Восторга полон день лучезарный, там за закатом нам предстоит. А вскоре был добавлен и третий куплет, как напоминание о том, что наши гости из-за слепоты Хараса, муж с женой, много лет ходили вместе, взявшись за руки. И третий куплет звучит следующим образом. Там, за закатом, Иисус Спаситель Отцу во славе представит нас. Творца увидеть, Его услышать, о, это будет блаженство час. Благодаря слепому человеку, который видел намного дальше, чем закат солнца, он видел, что будет за закатом, родился этот замечательный гимн. Дорогие друзья, что видим мы с вами? Видим ли мы Иисуса Христа? Видим ли мы приближающееся Его пришествие? Видим ли мы Его благость, милость и любовь? Его заботу, Его водительство в нашей жизни? Видим ли мы Его в обстоятельствах жизненных, которые сегодня нас постигают, и в трудностях, и в переживаниях? Если мы видим Иисуса Христа всегда, каждый день нашей жизни, подобно Давиду, как он, помните, восклицал: «Всегда видел Господа, не поколеблюсь», тогда скоро, очень скоро, мы увидим то, что глаз человеческий не видел, и услышим то, что ухо человеческое не слышало. Пусть Господь поможет нам помолиться сегодня молитвой Давида: «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Аминь. Для молитвы приглашаю встать. Господи, Боже наш, Мы благодарим Тебя за Твою благость, милость, за Твое чудное водительство в нашей жизни, за то, что мы можем видеть Тебя в природе, в Твоем творении, за то, что мы можем видеть Тебя на страницах Священного Писания. Мы можем видеть Тебя в исполнении библейских пророчеств, и мы можем видеть признаки Твоего скорого второго пришествия. И взором веры мы уже можем видеть Царство Небесное, которое Ты приготовил для всех любящих Тебя. Господи, но дьявол не спит, он бодрствует, и он пытается нас обмануть. Он предлагает нам всевозможные теории, которые не соответствуют действительности. Помоги нам твердо стоять в истине, в смирении идти по Твоим следам, доверять Тебе все в этой жизни, взирая на Тебя, начальника и совершителя веры, чтобы в тот день, Господи, когда Ты скоро придешь, Ты мог взять нас за руки и привести к Отцу Небесному, и мы могли бы увидеть Тебя во всей красоте и славе. Пусть, Господи, это будет реальностью в нашей жизни. И благодарим Тебя за обличение и наставление. Во имя Иисуса Христа молитва наша. Аминь.